Глава третья. Пуаро отказывает клиенту. На другой день Эркюль Пуаро явился в вагон-ресторан к обеду с небольшим опозданием. Встал он рано, завтракал чуть не в полном одиночестве, потом все утро изучал записи по делу, из-за которого его вызвали в Лондон. Своего спутника он почти не видел. Мсье Бук, он уже сидел за столиком, приветственно помахал рукой, приглашая своего друга занять место напротив него. Вскоре Пуаро понял, за какой стол он попал. Его обслуживали первым и подавали самые лакомые блюда. Еда тут, надо сказать, была удивительно хороша. Мсье Бук позволил себе отвлечь внимание от трапезы лишь тогда, когда они перешли к нежному сливочному сыру. Мсье Бук был уже на той стадии насыщения, когда тянет философствовать. «Будь у меня талант Бальзака», — вздохнул он, — «я бы обязательно описал вот это». И он обвел рукой ресторан.
«Неплохая мысль», — сказал Пуаро.
«Вы со мной согласны? Мне кажется, такого в литературе еще не было. А между тем, в этом есть своя романтика, друг мой. Посмотрите, вокруг нас люди всех классов, всех национальностей, всех возрастов. В течение 3 дней эти совершенно чужие друг другу люди неразлучны. Они спят, едят под одной крышей. Проходят 3 дня, они расстаются с тем, чтобы никогда больше не встретиться. И каждый идет своим путем».
«Однако, — сказал Пуаро, — представьте какой-нибудь несчастный случай.
Избави Бог, мой друг!
Я понимаю, что с вашей точки зрения это было бы весьма нежелательно. И все же давайте хоть на минуту представим себе такую возможность. Предположим, что всех людей, собравшихся здесь, объединила, ну, скажем, к примеру, смерть».
«Не хотите ли еще вина?» — предложил мсье Бук и поспешно разлил вино по бокалам. «Вы мрачно настроены, мой друг. Наверное, виновато пищеварение».
«Вы правы в одном», — согласился Пуаро. «Мой желудок мало приспособлен к сирийской кухне». Он отхлебнул вина. Откинулся на спинку стула и задумчиво окинул взглядом в вагон. В ресторане сидели 13 человек. И, как верно подметил мсье Бук, здесь были представители самых разных классов и национальностей. Пуаро внимательно их разглядывал. За столом напротив сидели 3 мужчин. Ресторанный официант с присущим ему безошибочным чутьем распознал мужчин, путешествующих в одиночку, и собрал их за один столик. Смуглый верзил-итальянец смачно ковырял в зубах. Напротив него сидел тощий, прилизанный англичанин с брезгливым, невозмутимым лицом типичного слуги из хорошего дома. Рядом с англичанином развалился огромный американец в пестром пиджаке, скорее всего, коми-вояжер.
«В нашем деле главное — размах!»
— говорил он зычным, гнусавым голосом. Итальянец, вытащив изо рта зубочистку, размахивал ею.
«Ваша правда! И я тоже говорю!» — сказал он.
Англичанин поглядел в окно и откашлялся. Пуаро перевел взгляд вглубь вагона. За маленьким столиком сидела прямая, как палка, на редкость уродливая старуха. Однако уродство ее было странного характера. Оно скорее завораживало и притягивало, чем отталкивало. Ее шею обвивали в несколько рядов нити очень крупного жемчуга. Причем, как нетрудно было в это поверить, настоящего. Пальцы ее были унизаны кольцами, на плечи накинута соболья шуба. Элегантный бархатный ток никак не красил желтое жабье лицо. Спокойно и вежливо, но в то же время властно, она разговаривала с официантом.
«Будьте добры, позаботьтесь, чтобы мне в купе поставили бутылку минеральной воды и большой стакан апельсинового сока. И распорядитесь, чтобы к ужину приготовили цыпленка. Никакого соуса не нужно. И отварную рыбу».
Официант почтительно заверил ее, что все будет исполнено. Она милостиво кивнула ему и встала. Взгляд ее на мгновение остановился на Пуаро и с подлинно аристократической небрежностью скользнул по нему.
«Это княгиня Драгомирова», — шепнул ему мсье Бук. «Она русская. Ее муж еще до революции перевел все свои капиталы за границу. Баснословно богата. Настоящая космополитка».
Пуаро кивнул. Он был наслышан о княгине Драгомировой.
«Незаурядный характер», — сказал мсье Бук. «Страшна, как смертный грех, но умеет себя поставить. Вы согласны?»
Пуаро был согласен. За другим столиком побольше сидели Мэри Дебенхэм и еще 2 женщины. Высокая, средних лет особа в клетчатой блузе и твидовой юбке с желтыми выцветшими волосами, собранными на затылке в большой узел. Прическа эта совершенно не шла к ее очкам и длинному добродушному лицу, в котором было что-то овечье. Внимательно слушала третью женщину, толстую пожилую американку с симпатичным лицом. Та медленно и заунывно рассказывала что-то, не останавливаясь даже, чтобы перевести дух.
«И тут моя дочь говорит, мы не можем применять в этой стране наши американские методы. Люди здесь от природы ленивые, они просто не могут спешить. И тем не менее наш колледж достиг замечательных успехов. Там такие прекрасные учителя. Да, образование – великая вещь. Мы должны внедрять наши западные идеалы и добиться, чтобы Восток признал их. Моя дочь говорит...»
Поезд нырнул в туннель, и заунывный голос стал неслышен. Дальше за маленьким столиком сидел в полном одиночестве полковник Арбетнот. Он не сводил глаз с затылка Мэри Дебенхэм. Теперь они сидели порознь. А ведь ничто не мешало им сидеть вместе. В чем же дело?
«Возможно, — подумал Пуаро, — на этом настояла Мэри Дебенхэм. Но гувернантке приходится соблюдать осторожность». Ей нельзя пренебрегать приличиями. Девушке, которая должна зарабатывать себе на жизнь, приходится быть благоразумной.
Он перевел взгляд на столики по другую сторону вагона. В дальнем конце у самой стены сидела немолодая женщина, одетая в черное, с крупным невыразительным лицом.
«Немка или шведка?» — подумал он. «По всей вероятности, та самая немка-горничная».
За следующим столиком мужчина и женщина оживленно разговаривали, наклонясь друг к другу. Несмотря на свободный твидовый костюм английского покроя, мужчина был явно не англичанин. И хотя Пуаро видел его только сзади, форма и посадка головы выдавали его континентальное происхождение. Рослый мужчина, хорошо сложенный. Внезапно он повернул голову, и Пуаро увидел его профиль. Очень красивый мужчина лет 30 с небольшими русыми усами. Женщина, сидевшая напротив, казалась совсем юной, лет 20, не больше. Одета она была в облегающий черный костюм, белую английскую блузку. Сдвинутая на бок элегантная черная шляпка лишь чудом держалась на ее голове. Она была красива, экзотической, непривычной красотой. Матово-бледная кожа, огромные карие глаза и сине-черные волосы. Она курила сигарету в длиннющем мундштуке. Ногти на выхоленных руках были кроваво-красного цвета. Всего одно кольцо, большой изумруд, оправленный в платину, сверкал на ее пальце. Ее поведение свидетельствовало о кокетливом характере.
«Очень мила и какая элегантная», — пробормотал Пуаро. «Муж и жена.
Я угадал?» Месье Бук кивнул. «Мне кажется, они из венгерского посольства», — сказал он. «Красивая пара». Кроме Пуаро, только Маккуин и его хозяин, мистер Рэтчет, еще не кончили обедать. Последний сидел напротив Пуаро, и тот еще раз пригляделся к этому неприятному лицу, отметил обманчивое добродушие черт и злое выражение крошечных глазок. Мсье Бук, очевидно, заметил, как переменилось лицо его друга. «Это вы на хищника смотрите?» — спросил он. Пуаро кивнул. Тут Пуаро принесли кофе, и мсье Бук встал. Он приступил к обеду несколько раньше, и поэтому давно с ним расправился. «Я иду к себе», — сказал он. «А приходите сразу после обеда поболтать».
«С удовольствием».
Пуаро не спеша выпил кофе и заказал ликер. Официант обходил столики, получал деньги по счету и складывал в коробочку. По вагону ресторану разносился жалобный голос пожилой американки.
«Дочь мне говорит, приобрети книжку талонов на питание, и не будешь знать никаких забот». «Как бы не так, никаких забот. А им выходит 10% чаевых надо давать, да за минеральную воду платить. И вода еще какая-то подозрительная. Ни эвианской минеральной, ни виши у них нет. Как это понимать?»
«Они должны, как это по-английски, должны давать местная вода», — объяснила дама с овечьим лицом.
«Да, а я все равно этого не пойму».
Американка с отвращением посмотрела на лежащую перед ней кучку мелочи. «Вы посмотрите, чего он мне надавал? Это динары или нет? Какой-то у них сомнительный вид. Моя дочь говорит...» Мисс Дебенхэм отодвинула стул и, кивнув соседкам по столу, удалилась. Полковник Арбетнот поднялся и вышел вслед за ней. За ним, собрав презренные динары, двинулась американка, а за ней дама с овечьим лицом. Венгры ушли еще раньше, и теперь в ресторане остались только Пуаро, Рэтчет и Маккуин. Рэтчет сказал что-то своему секретарю, после чего тот поднялся и пошел к выходу. Рэтчет тоже встал, но вместо того, чтобы последовать за Маккуином, неожиданно опустился на стул напротив Пуаро.
«У вас не найдется спичек?» — спросил он.
Голос у него был тихий и немного гнусавый.
«Моя фамилия Рэтчет».
Пуаро слегка поклонился, полез в карман, вытащил коробок и вручил его собеседнику. Рэтчет взял коробок, но прикуривать не стал.
«Если не ошибаюсь», — сказал он, — «я имею честь говорить с мистером Эркюлем Пуаро, не так ли?»
Пуаро снова поклонился.
«Совершенно верно, мсье».
Сыщик чувствовал, как сверлят его злобные глазки собеседника. Тот, казалось, оценивает его, прежде чем снова заговорить.
«А у меня на родине, — сказал он наконец, — мы привыкли брать быка за рога. Мсье Пуаро, я хочу предложить вам одну работу».
Пуаро приподнял брови.
«Я весьма сузил круг своих клиентов, мсье. Теперь я берусь лишь за исключительные случаи. Я вполне вас понимаю. Но речь идет о больших деньгах, мсье Пуаро».
И повторил тихо и вкрадчиво:
«Об очень больших деньгах».
Пуаро помолчал минуту-две, потом сказал: «Какого рода работу вы хотите, чтобы я выполнил для вас, мистер Рэтчет?»
«Мсье Пуаро, я богатый человек. Даже очень богатый. А у людей в моем положении бывают враги. У меня есть враг».
«Только один?»
«Что вы хотите детям сказать?» — взвился Рэтчет.
«Мсье, мой опыт подсказывает, что когда у человека, как вы сами сказали, могут быть враги, одним врагом дело не ограничивается». Ответ Пуаро как будто успокоил Рэтчета.
«Я понимаю, что вы имели в виду», — сказал он. «Враг или врагиня — это суть важно. Важно оградить меня от них и обеспечить мою безопасность».
«Безопасность?»
«Моя жизнь в опасности, мсье Пуаро. Должен вам сказать, что я умею за себя постоять».
И он вытянул из кармана пиджака небольшой пистолет.
«Я не дурак. И меня не захватишь врасплох», — продолжал он угрюмо. «Однако, мне думается, в таком случае имеет смысл подстраховаться. Я считаю, что вы именно тот человек, который мне нужен. И денег я не пожалею. Учтите, больших денег».
Пуаро задумчиво смотрел на Рэтчета. Прошло несколько минут. Лицо великого сыщика было непроницаемо.
«Весьма сожалею, мсье», — сказал он наконец.
«Но никак не могу принять ваше предложение». Рэтчет понимающе на него посмотрел.
«Назовите вашу сумму», — предложил он.
Пуаро покачал головой. «А вы меня не поняли, мсье. Я добился в своей профессии известного успеха и заработал достаточно денег, чтобы удовлетворить не только мои нужды, но и мои прихоти. Так что теперь я беру лишь дела, представляющие для меня интерес».
«А у вас крепкая хватка», — сказал Рэтчет. «Ну а 20 000 долларов вас не соблазнят?»
«Нет, мсье».
«Если вы хотите вытянуть из меня больше, этот номер не пройдет. Я знаю, что почем».
«Я тоже, мистер Рэтчет».
«Чем же вас не устраивает мое предложение?»
Пуаро встал. «Не хотелось бы переходить на личности, но...» «Мне не нравитесь вы, мистер Рэтчет», — сказал Пуаро и вышел из вагона.